эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков. Добрый день. Главная тема программы. Басманный суд Москвы отказал оппозиционеру Алексею Навальному. Корейский полуостров. Обострение конфликта. Партия «Яблоко» будет добиваться привлечения к ответственности бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Басманный суд Москвы сегодня отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ Следственного комитета России возбудить уголовное дело в отношении главы СКР Александра Бастрыкина. Речь идет об истории, связанной с похищением шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, которого летом прошлого года против воли вывезли в подмосковный лес, где глава Следственного комитета угрожал журналисту. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Кочуровская.
Сегодня Басманный суд рассматривал жалобу Алексея Навального на бездействие Следственного комитета в связи с похищением в июне 2012 года журналиста «Новой газеты» Сергея Соколова. После решения суда Навальный написал себе в Твиттере. То есть знаменитое бастрыкинское лесное «пожалуешься, я же и расследовать буду» работает, все так. Ну, понятно, что жалобу отклонил суд. Главный вопрос у судьи к Алексею Навальному, и он его повторял раз 10, какие личные его конституционные права были нарушены? На ответ о праве на безопасность судья Карпов очень категорично заявил, что по Конституции нет такого права у граждан. На возражение судья сообщил, что суд ничего не путает. В зале была Ольга Романова. Она написала на листе блокнота статья 33 и показала Навальному. Это статья, которая, значит, право граждан обращаться во все государственные институты. За подсказку судья выгнал ее из зала. Алексей Навальный воспользовался подсказкой, еще добавил, что нарушено право на жизнь. Бастрыкин угрожал журналисту расправой. Судья ответил, что жизнь Навального не была в опасности, а Соколов ничего ему не делегировал, так что рассматривать нечего. После заседания Алексей Навальный прокомментировал решение судьи.
Суд сегодня подтвердит, что Бастрыкин должен расследовать преступления в отношении себя, причем если он не хочет их расследовать, то может не расследовать. И, в общем-то, это была такая не особо секретная информация, которая не явилась для нас новостью о том, что есть в России люди, которые находятся вне любого правового поля. Просто сегодня мы еще получили на эту тему формальное юридическое решение, вот решение суда, которое говорит, ну, жалуйся, не жалуйся, на постройке жаловаться бесполезно, и мы будем вот так вот жонглировать положениями УПК, положениями Конституции, и вынесем заведомо абсурдное решение, на котором будут все смеяться, но, тем не менее, ты получишь бумажку со штампом, и на этом все твои права в России исчерпаны.
После чего Навальный добавил, что будет обжаловать это решение и в городском суде, и во всех остальных, включая Страсбургский суд по правам человека, хотя понимает, что это займет очень много времени. Анна Кочаровская, Радио Свобода.
Алексей Навальный настаивает на том, что в этой истории должны разобраться правоохранительные органы. Следственный комитет России обязан провести проверку заявления о преступлении, совершенном, по мнению Навального, руководителем СКР Александром Бастрыкиным. Напомню, что Навальный пытается добиться проверки через суд, так как в Следственном комитете соответствующее заявление отказались даже зарегистрировать. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Собственно, поводом для обращения Навального в Следственный комитет с заявлением о преступлении стал скандал, который разгорелся в июне прошлого года после публикации в «Новой газете» статьи Сергея Соколова с заголовком «10 тысяч с небольшим рублей за одну жизнь – это прейскурант государства». Материал был посвящен расследованию преступлений в станице Кущевской Краснодарского края. Автор предположил, что мягкий приговор, штраф в 150 тысяч рублей помощнику главаря кущевской банды Сергея Цапка, был вынесен из-за укрывательства силовиками преступной группировки. Возмутившись, Александр Бастрыкин потребовал извинений и пригласил Сергея Соколова с собой на совещание в Нальчик. Там автор лично принес извинения за эмоциональный перехлест, но Бастрыкин публично и жестко отчитал журналиста и извинений не принял. А после возвращения в Москву Сергея Соколова без объяснений причин усадили в машину и вывезли в лес, где его встретил Александр Бастрыкин, который, как писал потом главный редактор «Новой газеты», грубо угрожал жизни моего заместителя и даже удачно пошутил, заметив, что сам же это дело и будет вести. Вся эта история закончилась встречей Александра Бастрыкина с главными редакторами ведущих российских средств массовой информации и принесением публичных извинений Сергею Соколову. Однако Алексей Навальный посчитал, что этого недостаточно, и направил в Следственный комитет заявление о преступлении. Представьте себе ситуацию, пишет Навальный в своем блоге, в которой вы, будучи начальником, должностным лицом с охраной, пистолетами и мерседесами, выводите кого-то в лесополосу и говорите ему: «Тебе отрежут голову, а ноги будут в другом месте. Никто не найдет, а если и найдут, то я же и расследовать буду». Если это не преступление, предусмотренное 119-й статьей Уголовного кодекса, то что тогда еще угроза убийством? В Следственном комитете это заявление принимать отказались, и теперь жалобу на это рассматривает Басманный суд. Во второй раз после вмешательства Мосгорсуда, говорит адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев.
Суть жалобы в том, что Следственный комитет отказал в проведении проверки действий Бастрыкина. Навальный, во-первых, занимается общественной деятельностью, а во-вторых, любой гражданин может подать сообщение о любом преступлении. Для того, чтобы подать заявление, не нужно быть участником этих событий и очевидцем. А в-третьих, у Навального есть до настоящего времени все основания полагать, что Соколов не подает такое заявление в связи с тем, что, возможно, как-то опасается Бастрыкина, потому что он занимает такую высокую должность и, ну, вообще в системе государственной власти. И поскольку Алексею ничего не мешало подать такое заявление, он это сделал.
Сам Сергей Соколов от комментариев на этот счет отказался, пояснив, что жалоба Навального ему не интересна. Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает заявление Алексея Навального о необходимости добиваться проверки законности действий руководителя Следственного комитета популистскими.
У меня такое ощущение, что Алексей Навальный у нас теперь ответственен за все. Я не знаю, он вообще согласовывал это с Муратовым, с самим Соколовым. Быть защитником всех за все – это очень плохая позиция. Она, как правило, поверхностная, бессмысленная и для меня неприемлемая. «Новая газета» не производит впечатления детского сада или школы для начинающих идиотов, не способной защитить собственные интересы и собственных людей. Если бы она обратилась к общественности собрать 2000 или 20 тысяч подписей под просьбой разобраться, то значит, она бы это делала. Это делала бы «Новая газета», и было бы понятно, почему именно она это делает. Но, извините меня, для того, чтобы по этому поводу обращаться в правоохранительные органы, что есть чистая демагогия, и это нам понятно, значит, Следственный комитет будет расследовать события начальника Следственного комитета, который расскажет, как Следственный комитет, ну и так далее. Это все чистый популизм.
Мнение о том, как должна была действовать «Новая газета» после публичных извинений Александра Бастрыкина, разделились. Одни считали, что этого достаточно и не следует обострять ситуацию. Другие, как, например, Алексей Навальный, заявляли о необходимости занимать принципиальную позицию. Впрочем, даже если бы Басманный суд удовлетворил требования Алексея Навального, Следственный комитет вовсе не обязан возбуждать уголовное дело против Бастрыкина или проводить проверку изложенных в заявлении о преступлении фактов. Его единственная обязанность в этом случае – устранение ранее допущенных нарушений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что будет добиваться привлечения к ответственности бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова по делу о мошенничестве с землей Министерства обороны на Черноморском побережье. Митрохин обратился к главному военному прокурору России Сергею Фрединскому с требованием взять под личный контроль расследование дела о строительстве зятем Сердюкова элитного коттеджа на месте, где планировали строить радиолокационную станцию. Накануне Анатолий Сердюков более 5 часов отвечал на вопросы следователей по другому уголовному делу об участии Минобороны в строительстве дороги к базе отдыха «Житное», который также принадлежит Валерию Пузикову. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Натальи Джумпаладовой.
Расследование уголовного дела, которое лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин просит взять под личный контроль главного военного прокурора России, связано с участком земли площадью более 9000 квадратных метров в селе Большой Утриж Краснодарского края. Как сообщала ранее пресса, следователи возбудили дело по факту мошенничества в особо крупном размере, проведя проверку событий почти 3-летней давности. В июле 2010 года Анатолий Сердюков, возглавлявший на тот момент Министерство обороны, обратился в администрацию Анапы с просьбой передать министерству эту территорию. На ней планировалось построить радиолокационную станцию. Участок земли ведомство получило, однако спустя некоторое время его признали непрофильным активом и продали за 110 миллионов рублей коммерческой компании Валерия Пузикова, зятя Анатолия Сердюкова, который сейчас строит там жилой комплекс. Следователи установили, что стоимость участка была занижена на 57 миллионов рублей. Сергей Митрохин обратился к главному военному прокурору с просьбой разобраться в этом деле.
Решение о выделении земельного участка принимал городской совет Анапы с двух попыток. При первой попытке депутаты отказали Министерству обороны и поступили по закону, потому что этот участок относится к территории заповедника Большой Утриш. Но потом к ним на заседание приехал заместитель министра обороны Николай Панков, который сейчас находится на этом посту, и сообщил депутатам о том, что на этом месте будет строиться радиолокационная станция, поэтому они должны проголосовать за передачу земельного участка Министерству обороны. Мы сегодня уже на 100% знаем, что построена там совсем не секретная станция, а построена дача, вилла, коттедж, как угодно можно это называть. По обращению Краснодарского яблока проводилась проверка прокуратуры города Анапы. Прокуратура сказала, что никаких нарушений закона не видит. Нам известно, что в этом вопросе проявляет крайнюю заинтересованность губернатор Краснодарского края Ткачев, который, по словам местных жителей, посещал этот объект не так давно. Поэтому я обратился к главному военному прокурору с требованием взять под личный контроль это дело, провести собственное расследование, возможно, выяснить причастность нынешнего замминистра обороны Панкова к этой афере.
По мнению Сергея Митрохина, и Анатолий Сердюков, и Валерий Пузиков должны проходить по этому делу как минимум в качестве свидетелей. Следователи пока их не допрашивали. Пузиков, по сообщениям средств массовой информации, из России уехал. Лидер партии «Яблоко» полагает, что на следствие могут оказывать давление власти Краснодарского края.
Будем добиваться привлечения Сердюкова по данному делу, потому что, по нашим сведениям, заказчиком строительства этой дачи является его Шурин, господин Пузиков. И по мнению компетентных граждан, которые с нами работали по данному вопросу, сама дача предназначается именно для Пузикова. Поэтому я думаю, что, конечно, если следствие будет честным, объективным, то обязательно, как минимум в качестве свидетелей, должны быть привлечены Сердюков и Пузиков. Но сегодня у нас есть основания полагать, что на следствие оказывает давление власти Краснодарского края. И, возможно, даже лично губернатор Ткачев.
Считает Сергей Митрохин. Во вторник же Анатолий Сердюков побывал на допросе по другому уголовному делу об участии Министерства обороны в строительстве дороги к базе отдыха «Житное», которая принадлежит все тому же Валерию Пузикову. Сердюков, который ранее отказывался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, в этот раз сам выразил желание пообщаться со следователями. Как уточняет его адвокат Генрих Падва, Сердюков хотел дополнить ранее данные письменные показания, доказывающие его непричастность к злоупотреблениям во время строительства дороги, связывающей базу отдыха «Житное» и одно из сел в Астраханской области.
Действительно, по инициативе Сердюкова был проведен допрос его. Он ответил на все многочисленные вопросы следствия, объяснил, что строительство дороги, в которой его обвиняют, то есть пока не обвиняют, строительство дороги, о которой идет речь, и о которой пишут, что вот это якобы он делал только ради своих родственников, что никакого отношения к родственным отношениям не имело. Дело в том, что она никому не нужна была из владельцев этого житного, этого места, куда она шла. Никто не заинтересован из них был в этой дороге. Они прекрасно жили без этой дороги, построили поселок, построили огромное количество там всяких зданий и так далее. И им дорога абсолютно не нужна была. Вот это он и объяснял, и это действительно так. А дорога строилась для того, чтобы там создать базу отдыха для военнослужащих. Все же медленно очень делалось. Получили разрешение на выделение земли под эту дорогу. А под базу еще землю еще не выделили.
Как пишет пресса, во время допроса во вторник, который длился более 5 часов и протокол которого занял 11 машинописных листов, Сердюков выдвинул несколько иную версию о строительстве дороги. Газета «Коммерсант» сообщает, что бывший министр обороны объяснил следователям, что участие военнослужащих зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны в благоустройстве территории базы отдыха «Житное» было связано с заботой об их полноценном отдыхе. По задумке Сердюкова, как пишет «Коммерсант», в обмен на помощь в строительстве дороги Военнослужащие должны были получать льготные путевки от владельцев базы отдыха. Генрих Падва заявил, что эта информация действительности не соответствует.
Это не вранье, я не знаю, откуда они взяли. Об этом ничего, нигде, ни в каком протоколе нету. Ни вопроса такого не было, ни ответа такого не было.
Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении неустановленных лиц Министерства обороны. По версии следователей, военное ведомство в период, когда его возглавлял Сердюков, за свой счет построило автомобильную дорогу к базе отдыха «Житное» длиной около 7 километров, а также два малых автомобильных и один понтонный мост. Кроме того, силами военнослужащих базу отдыха озеленили. Ущерб от злоупотребления неизвестных пока чиновников следователи оценили в 15,5 миллионов рублей. Как ранее отмечала пресса, документы, регламентирующие строительство дороги, подписывал сам Анатолий Сердюков. А среди отдыхающих на базе «Житное» замечены были не военнослужащие, а, например, неоднократно отдыхавший там в 2011 году сам Анатолий Сердюков, а также Владимир Путин и Дмитрий Медведев. По этому делу Анатолий Сердюков проходит в качестве свидетеля. В ноябре прошлого года Владимир Путин уволил Анатолия Сердюкова с поста министра обороны для, как тогда было сказано, более объективного расследования дела, связанного с мошенничеством с землей Министерства обороны. Так называемое дело оборонсервиса уже насчитывает около полутора десятка эпизодов. По данным следствия, ущерб от сделок с недвижимостью Министерства обороны превышает 4 миллиарда рублей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Руководители американской разведки предупредили во вторник о том, что непредсказуемое поведение Северной Кореи таит в себе серьезную угрозу. Они не исключили вероятность провокаций со стороны Пхеньяна и даже более серьезного конфликта. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Во вторник руководители американских разведслужб выступили перед законодателями с ежегодным отчетом, где анализируются конфликты, представляющие наибольшую угрозу международной безопасности и безопасности Соединенных Штатов. К ним однозначно было отнесено и противостояние на Корейском полуострове. Судя по заявлениям главы национальной разведки Джеймса Клэпера, у американских разведслужб нет четкого представления о том, чем руководствуются северокорейские власти, повышая тон враждебных заявлений и даже угрожая ядерной войной Соединенным Штатам. Он лишь сделал общий вывод о стратегии Северной Кореи, которая, по его словам, заключается в развитии технологий, позволяющих создать баллистические ракеты, способные достичь территории Соединенных Штатов, и в торговле ракетами и технологиями. В том, что касается воинственных заявлений и акций последних дней, то руководитель национальной разведки склонен скорее отнести их к разряду пропагандистских жестов, хотя он не исключает, что они могут отражать и реальные намерения режима в Пхеньяне. Я лично, признался Джеймс Клэпер, очень обеспокоен, потому что неизвестно, что Пхеньян может предпринять. Если он захочет, он может начать провокационные действия против Южной Кореи. Многие американские комментаторы видят большее, чем обычно, безрассудство в поведении режима, возглавляемого молодым, неискушенным в тонкостях противостояния с Южной Кореей и США лидером. Кое-кто даже предупреждает, что если он почувствует себя загнанным в угол, в результате новых санкций, введенных Советом Безопасности и Соединенными Штатами, он может совершить фатальную ошибку. В результате последнего испытания Северной Кореи ядерного устройства к этим опасениям добавилась тревога о том, что ошибка может быть чревата ядерным конфликтом. Насколько могут быть обоснованы такие предположения в прессе? Вот что говорит Бейкер Спринг, военный эксперт из Вашингтонского фонда наследия. Нет сомнений в том, что Северная Корея обладает ядерными зарядами. Но вопрос о том, способна ли она оснащать ими ракеты, остается открытым. Пхеньян много говорит о том, что он способен создать боеголовки для баллистических ракет. Но у американского разведывательного сообщества, как и у неправительственных экспертов, насколько известно, нет никаких прямых подтверждений этому. Можно предположить, что Северная Корея еще не обладает необходимыми технологиями. К сожалению, нам в данном случае приходится лишь строить догадки о том, чем они располагают или не располагают. А если все же Северная Корея в духе отказа от перемирия пойдет на военный конфликт с Югом, Какой реакции можно ожидать со стороны США? Соединенные Штаты несут обязанность, согласно договору о взаимной обороне с Южной Кореей, как гарант ее безопасности. И в случае конфликта на Белый дом будет оказано гигантское давление с требованием выполнить эти обязательства. При этом нужно отметить, что американская стратегия защиты Южной Кореи всегда формулировалась двусмысленно, с целью введения в заблуждение Пхеньяна. Я надеюсь, что в случае конфликта эта конструктивная двусмысленность не приведет к путанице в Вашингтоне. Это был Бейкер Спринг, американский военный эксперт из Вашингтонского фонда наследия. Бывший посол США в ООН Джон Болтон считает, что Северная Корея, скорее всего, блефует, поскольку любой серьезный военный конфликт приведет к краху диктаторского режима на Севере. Вот что он сказал в интервью телеканалу Fox. Необходимо осознавать, мы готовились к худшему повороту событий на Корейском полуострове долгое время. И если Север проявит достаточную глупость, и его войска перейдут в демилитаризованную зону, это будет означать конец северокорейского режима. При этом такая акция повлечет серьезные испытания для Южной Кореи. Но, к сожалению, в данном случае мы имеем дело с режимом, логика действий которого нам недоступна. В силу этого, до тех пор, пока этот режим существует, он будет представлять серьезную угрозу, и ее уровень значительно возрастет по мере того, как в его арсенале появится ядерное оружие. Мы можем сейчас пытаться искать некие полумеры, но единственным реальным решением будет избавление от северокорейского режима. Впрочем, в ситуации, когда режим удерживается у власти около 70-летия, эксперты исходят из того, что Вашингтону и Пхеньяну еще долго придется иметь с ним дело, и предлагают более умные точечные санкции, которые бы могли ощутимо задеть верхушку режима. Например, серьезные меры по наказанию банков, где хранятся активы северокорейских вождей. Американские эксперты говорят, что крайне эффективным был бы запрет на проведение любых операций с американскими финансовыми институтами тем международным банкам, кто финансирует северокорейскую торговлю, поскольку под ее прикрытием ведется и экспорт военного оборудования.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин о том, насколько серьезен нынешний конфликт Южной и Северной Кореи, может ли руководство КНДР выполнить свои обещания и превратить один из южнокорейских островов в море огня. Каково влияние на эту ситуацию Соединенных Штатов и Китая? Об этом я спросил специалиста по корейской тематике, бывшего сотрудника Первого департамента Азии Министерства иностранных дел России Валентина Моисеева.
Вряд ли можно, так сказать, воспринимать это как какое-то исключение в риторике Северной Кореи. Ведь если мы помним, вспомним историю, что каждый раз, когда проводятся южнокорейско-американские учения военные, то, так сказать, обостряется и обстановка на полуострове, и обостряется она главным образом вот в силу этой риторики северокорейцев. И в 90-е и 80-е годы проводились так называемые учения «Team Spirit». Это были самые крупные по тем временам учения. И всегда северокорейцы объявляли повышенную готовность боевую в своих войсках. Также обещали превратить Южную Корею в море огня. И, в общем, так сказать, я не склонен увидеть что-то исключительное в нынешней риторике северокорейского лидера.
Это пожалуй, некая бравада.
Да, пожалуй, это рутинный способ прекратить или как-то притормозить вот это военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Южной Кореей, что, конечно, невозможно.
Это сильно раздражительно, насколько я понимаю, для руководства КНДР. А в чем причина? Чем не нравится Северной Корее то, что Южная сотрудничает с США в военной сфере?
Северная Корея не настолько действительно сильна в военном отношении, чтобы не бояться такого мощного военного альянса. И известно ведь, что за безопасность Южной Кореи в первую очередь несут ответственность американцы. На них по двухстороннему договору лежит эта обязанность. И потому, так сказать, конечно, для того, чтобы каким-то образом этот союз, ну, если не разорвать, то, по крайней мере, ослабить, вот северокорейцы прибегают к такому вербальному способу, что ли, не имея никаких других.
Давайте представим, что Северная Корея, ее вооруженные силы действительно провели атаку на Южнокорейский остров. Как могут развиваться события?
Ну, они получат, я так понимаю, получат соответствующий ответ со стороны южнокорейцев и американцев, и в первую очередь со стороны южнокорейцев. Здесь возможно, что в чем, то есть, опасность вот, вербальных угроз, и в чем она и заключается, что она всегда может перерасти в реальный военный конфликт. И обстановка, так сказать, на полуострове, она все время находится на грани этого военного конфликта, реального.
А вот вы говорили, что безопасность Южной Кореи зависит в большой степени от американцев, а Китай как-то может повлиять на конфликт на Корейском полуострове? Заметны такие попытки?
Теоретически может, конечно, повлиять Китай, потому что Китай связан с Северной Кореей, с КНДР, договором о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи 1961 года. И по этому договору китайцы, так сказать, должны вступить в военные действия пользу, так сказать, КНДР в случае опасности какой-то военной для нее. Это, так сказать, их обязанность. Но это, так сказать, теоретическая договорная обязанность. Но будет ли Китай реально что-то делать и в какой степени это будет делать? Готов ли Китай, так сказать, ради Северной Кореи вступить в противодействие Соединенными Штатами? Тут, на мой взгляд, очень большой вопрос.
Если говорить не о противодействии, а о том, чтобы, наоборот, ситуация на полуострове, в регионе была... спокойная.
Китай, конечно, так сказать, делает. Я считаю, что не только Китай, все, так сказать, страны, вовлеченные, интересы которых пересекаются на Корейском полуострове, делают для того, чтобы обстановку как-то разрядить. Для этого и были, и ведутся шестисторонние, или велись, можно сейчас уже сказать, шестисторонние переговоры, которые, так сказать, призваны были делать. Но КНДР вышла из этих переговоров. Как, так сказать, каким образом можно надавить и как можно заставить северокорейцев вновь сесть за стол переговоров? Вот это тоже вопрос очень сложный, потому что какие-то санкции на нее, ну, практически не действуют. Они не действенны. Какие бы, так сказать, новые не изобретались, старые. Китай, на мой взгляд, конечно, это единственная сила, единственная страна, которая влияет и имеет влияние на корейское руководство. Но, опять же, в какой степени?
Вы сказали, что международные санкции не очень эффективны в отношении КНДР. Вот буквально накануне был принят новый пакет экономических, да, санкций. Такое ощущение, что действительно, да, в самой Северной Корее международные меры противодействия только укрепляют авторитет руководства страны.
Я не думаю, что основной части населения вообще известно о этих мерах и так далее. Тем более, так сказать, основная часть населения каким-то образом пострадает от того, что не будут спортивные автомобили возиться на территорию КНДР или ях. Не думаю, что это вообще населению важно и нужно. Населению важно, чтобы была пища. А вот эти санкции в конечном итоге, так сказать, могут и приводят к тому, что, так сказать, страдает гуманитарная часть связи страны с миром. Если она лишится, так сказать, поступления каких-то продовольствий или возможности покупать это продовольствие, это отразится в первую очередь на людях. Потому что Ким Чен Ын как ел, так и будет есть хорошо.
А все же теплых соседских отношений Кореи Южной и Кореи Северной пока не стоит ждать, ведь какие-то надежды возлагались на молодого лидера КНДР.
Ну, я не знаю, кто возлагал, но дело в том, что, так сказать, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Так сказать, их существование совместное вряд ли возможно, потому что эти люди или страны, или, так сказать, отчасти страны, которые не признают друг друга, которые только себя считают легитимной частью. И потому, так сказать, все их существование направлено на то, чтобы не существовала другая часть Кореи. Они все хотят видеть свою страну единой. Это тоже понятно. Но просто, так сказать, понимание того, какой это будет страна, по одну сторону 38-й параллели, и по другую совершенно разные. И потому, пока они, так сказать, не придут к какому-то, а это вряд ли, так сказать, какая конвергенция, что ли, в рамках уже Корейского полуострова, если произойдет, тогда только каким-то образом возможно объединение этих частей страны.
О противостоянии Южной и Северной Кореи рассказывал специалист по корейской тематике Валентин Моисеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство рассматривает возможность создания научных рот. Предполагается, что талантливые студенты технических вузов вместо занятий на плацу будут выполнять научно-технические работы в интересах военного ведомства. Совместная инициатива руководства МГТУ имени Баумана и министра обороны вызвала неоднозначную реакцию экспертов. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Название «научная рота» появилось по аналогии со спортивными ротами. О возможном создании таких научных подразделений министр обороны Сергей Шойгу заявил на встрече со студентами и преподавателями МГТУ имени Баумана. По словам Шойгу, в научных ротах будут служить талантливые ребята, которые, не покидая университетских стен, будут вместе с преподавателями выполнять те работы, которые нужны Минобороны. Независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает подобную затею бессмысленной, а обещания Шойгу – популистскими.
Ну, это демагогия. Шойгу всегда был мастером демагогии. Он, как говорится, настоящий политик, не бюрократ, не назначенец для выполнения бюрократических обязанностей. Он в политике уже 20 с лишним лет и знает, что такое там вот напустить туману. А с военной технической точки зрения это сильнее. Абсолютно бессмысленная вещь. Никакой пользы не принесет. Вред принести может. Но, в принципе, будут бессмысленные расходы, бессмысленное отвлечение людей непонятно на что. Проблема совсем в другом. Проблема в отсутствии современных материалов, комплектующих. А не в том, что у кого-то там идей каких-то не хватает. От создания этих научных рот не материалы современные. Углерод, там, композитные, специальные стали не появится. Главная проблема российского ВПК – это отсутствие доступа к современным комплектующим и компонентам. Ну, есть проблемы, конечно, там с отсталостью общего мышления, потому что люди многие не знают, что такие компоненты и вещества существуют, не ориентируются на них. И поэтому не в состоянии создавать современную технику. Использование для этого студентов – вещь совершенно бесполезная. Это полная ахинея чистой воды демагогии. Хочется понравиться аудитории, хочется изображать из себя что-то. Он это умеет. Но это будет бесполезно во всех отношениях.
По замыслу авторов идеи научных рот, студенты в основном технических вузов и факультетов смогут применять свои интеллектуальные способности для разработки новинок, предназначенных для военных нужд. По мнению заместителя председателя комитета по образованию Госдумы Олега Смолина, о том, насколько перспективная идея Министерства обороны и Бауманского университета, можно будет говорить лишь тогда, когда станут известны конкретные детали создания научных рот.
Окончательное суждение по поводу инициативы Сергея Шойгу мы сможем дать тогда, когда узнаем детали. В них, как известно, кроется дьявол. Но вот с первого взгляда инициатива скорее положительная. При следующих условиях. Первое. Ребята-студенты вместе с преподавателем будут вовлекаться в научные исследования в интересах оборонного комплекса. К сожалению, научные исследования в этом отношении в России очень сильно упали за послесоветский период. И, к сожалению, по целому ряду вооружений мы там на поколение или на два отстали от наиболее продвинутых стран. Второе. Если это будет засчитываться в срок армейской службы, то это тем более хорошо, что ребята занимаются не шагистикой на плацу, не попадают в условия дедовщины, будут работать, что называется, на оборону своей страны головой. Ну и третье. Это поможет, если будет реализовано так, как заявлено, тому, чтобы у нас некоторое количество выпускников технических вузов быстрее трудоустраивались и попадали в сферу наукоемких технологий. Но, повторяю, окончательное суждение можно будет вынести только после того, как мы узнаем детали.
Выступая перед студентами технического университета имени Баумана, Сергей Шойгу отметил, что его ведомство готово финансировать научно-исследовательские и конструкторские работы молодых талантов, но вправе ожидать от них понятные результаты, а не какие-нибудь фантазии. Интересно, что МГТУ имени Баумана – один из немногих вузов, где есть военная кафедра. Однако, по словам депутата Госдумы Олега Смолина, у научных рот, предположительно, будут другие задачи.
Во-первых, число военных кафедр резко сокращено. Во-вторых, военные кафедры выполняли несколько другую задачу. Они, собственно, работали не на оборонный комплекс, а работали на подготовку будущих офицеров. А в-третьих, из речи Шойгу не очевидно, что не предполагается использовать в этих целях военные кафедры. Повторяю, мы не знаем деталей. Можем оценить только саму общую идею.
Ранее группа ректоров вузов предложила Минобороны направлять учащихся военных кафедр на службу в армию во время летних каникул. Но эта идея, так же как и инициатива создания научных рот, до конца не ясна даже специалистам. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжить тему наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. Как формирование научных рот скажется на боеспособности российской армии? Такой вопрос мы попросили задать в Снежинске нашего корреспондента Арину Муратову.
Боеспособность российской армии повысят новые вооружения, маневры, учеба боевая военнослужащих. А создание научных рот, ну, я надеюсь, что повысит культуру, уровень и интеллектуальную мощь нашей армии. В принципе, у нас есть высшие учебные заведения военные, и придумать что-то еще, считаю, нецелесообразным.
Качество российской армии такой подход может даже снизить. Это неполноценно проведенное время в казарме. Солдат, он в первую очередь отличается не только какими-то навыками там ведения боя, а в первую очередь это должен быть боевой дух у солдата. А таким образом боевой дух, ну, естественно, никак не воспитать.
Надо отдельно и учеба, и тогда уж службой заниматься, не все вместе.
Не повысили никак. Все равно отслужить там нормально. Студенты будут заниматься больше учебой. Как здесь повысят обороноспособность?
Ну, на мой взгляд, да, может повысить. И я, более того, являюсь и преподавателем вуза, и я сама мама студента, первокурсника. Ну, наверное, это должен быть какой-то вариант прохождения воинской службы. И мне, как маме, наверное, было бы от этого, ну, более спокойно, чем как бы действующая армия.
Просто нужно в каждом вузе вот именно что вести военную кафедру, чтобы каждый узнал, что это. То есть нужно ему идти в армию или нет.
Сейчас же есть военные кафедры, и так без этого. Никак на обороноспособность армии не влияет абсолютно. Так что не факт, что что-то изменится.
Нет, не повысят. Призовут они студентов на 3 месяца, выдадут им форму, потратят им деньги, значит, на проезд туда-обратно, а через 3 месяца они уедут. Через год они приедут, ничего не помнят. Потратили снова деньги на проезд туда-обратно, форму один потолстел, другой вырос. Будет выделяться больше средств на это, будет больше способов их украсть. Потом, где студенты, как они будут отдыхать? На 3 месяца уехал, отдыхать когда? Нашим нет что получать, то, что уже начинают новое, сейчас они будут придумывать, эти структуры организовывать, деньги они новые тратить, и в итоге и старое загнется, и новое ни к чему хорошему не придет. Сейчас создадут новое управление, новых людей наберут, потом те наберут себе помощников, потом будет управление по управлению всеми управлениями, и потратится куча бюджетных средств, которые больше 2/3 разворуют.
Однозначно нет. Надо стрелять, ездить на машинах боевых, а так, что тут, какая наука может быть? Чего она спасет нас? Есть специальные научные институты, которые соответствующие разработки делают. Студенты тут мало чем помогут. При том, что нынешний уровень у них знаний не спасет.
Если вы хотите армию, набирайте контрактников. Обычные те же научные роты, если будут набирать, 3 месяца им ничего не даст. Каждый год это просто у человека будут отбирать личное время.
И чтобы повышать боеспособность, нужно все равно постоянно в этом вариться, как говорится, в соку, да, чтобы в любое время солдат мог сориентироваться по ситуации.
Да, наверное, повысить. Ну, я сам военный, вот, и ребенок еще скоро тоже, думаем, ну, в институт, и тоже, ну, что-то такое вот, что-то, может, и разработает молодежь-то у нас сейчас тоже продвинутая. Ну, надо так-то делать, ну, не во всех, наверное, вузах, а тоже какие-то определенные.
Это маниловщина, вот они такие маниловы, сидят там в правительстве, они не за меня там, они за свой карман воюют, надо что-то делать. Че с армией? А армию хорошо подмазали. Дали пенсию, им дали зарплату, сертификаты на жилье, потому что с армией шутить нельзя.
Отрицательно отношусь ко всему этому, к службе в армии отрицательно, потому что беспредел творится. Вот последние опять тоже были о солдатах, которые заболевшие были и отправлены, и упрятаны, и смертность высокая. А то, что вот сейчас может быть для матерей, для самих студентов, это может быть и выход из положения. Но то, что армия у нас станет боеспособной и поднимется на какой-то более высокий уровень, я считаю, что нет.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, как формирование научных рот скажется на боеспособности российской армии. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня на севере Чили, в горной пустыне, на высоте более 5000 метров, открывают супермощный и суперсовременный радиотелескоп «Алма». Это совместный проект Европейской Южной обсерватории и Американской национальной радиоастрономической обсерватории при участии Японии, Тайваня и Китая стоимостью около 1,5 миллиарда долларов. Разработка его началась в 1998 году. Как считает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев, «Алма» позволит ученым рассмотреть толком образование черных дыр в центре нашей галактики.
Телескоп «Алма», о котором идет речь, он уже работает 1,5 года. Просто он работает не в полную силу, а вот сейчас как бы все отлажено, отработано, Теперь пора сказать общественности, что все заработало на полную мощность. Это в своей области, а именно в области так называемой миллиметровой и субмиллиметровой радиоастрономии. Это самый крупный в мире инструмент. Это 66 параболических тарелок. Вот, ну, классический вид радиотелескопа, такая тарелка вогнутая, да, большая, 12 метров диаметром. Там большинство тарелок несколько маленьких по 7 метров. И вот они все разбросаны по территории поперечником около 16 километров. И вместе работают как одно единое цельное зеркало в так называемом режиме интерферометра, который объединяет все данные, получаемые отдельными тарелками, в одну большую, так сказать, тарелку размером 16 километров условную. И вот телескопа с такими параметрами именно в этом диапазоне миллиметровых длин волн до сих пор не было. Астрономия устроена так. В каждом диапазоне видно что-нибудь свое. Поэтому каждый диапазон ценно посмотреть. До сих пор здесь так хорошо не было видно. Какие особенности у этого диапазона? Ну, в первую очередь, это самые коротковолновые радиоволны или, что то же самое, самый длинноволновый инфракрасный тепловой свет. То есть это на границе между радио и инфракрасным, так называемые микроволны. И в этом диапазоне мы имеем такую особенность. В нем светят самые холодные предметы, такие, которые находятся при космическом холоде. Эти самые холодные области находятся внутри темных пылевых космических облаков, газопылевых облаков. Почему именно там? Все, что находится более или менее на виду, оно подвергается воздействию, по крайней мере, микроволнового фона космического излучения, оставшегося от большого взрыва, который имеет температуру 3,5 градуса Кельвина. Ну, это очень низкая температура, но все-таки хоть какая-то. 3 градуса от абсолютного нуля. А вот то, что внутри облаков, то может быть даже еще и холоднее иногда. Именно там, за счет вот этого понижения температуры, образуются условия, когда газ может сгущаться и начинается формирование звезд. То есть мы можем заглянуть внутрь коконов, где только начинают зарождаться звезды. Еще не зажигаются, а только сгущаются. Во-вторых, мы можем заглянуть с помощью этого инструмента в очень далекие области, еще до появления видимых глазу галактик. То есть до того, как галактики начали испускать видимый свет, в них тоже начинали уже зарождаться звезды, но еще не родились. И вот эти вот облака с зарождающимися самыми первыми звездами, где-то совсем недалеко от большого взрыва, в нескольких сотнях миллионов лет, вот можно будет наблюдать с помощью этого инструмента. Но для того, чтобы принимать тепловое излучение сверххолодных объектов, нужно на Земле иметь сверххолодные приемники. И вот в фокусе каждой антенны стоит охлаждаемый жидким гелием приемник. Это одна из серьезнейших проблем при реализации проекта была, все их так вот в криогенных условиях держать. А вторая проблема заключается в том, что вот эти микроволны, они находятся на грани пропускания земной атмосферы. То есть, вообще-то говоря, они сквозь земную атмосферу до, так сказать, поверхности Земли, до уровня моря, не доходят эти лучи, ну, по крайней мере, вот субмиллиметровые. Они поглощаются водяным паром. И поэтому вот эти телескопы приходится строить на огромной высоте. Вот в частности телескоп Палма построен на высоте 5 с лишним тысяч метров. На такой высоте люди не могут постоянно жить и работать. Да, то есть туда можно только, так сказать, на смену запускать людей, и то в некоторых случаях с кислородными масками, чтобы они монтировали там эти антенны. Тем не менее, вот только там можно получить эти вещи, причем еще не где-нибудь, а в чилийской высокогорной пустыне, где очень низкая влажность, опять же, чтобы водяной пар не поглощал микроволновое излучение. А также, может быть, удастся заглянуть и в центр нашей галактики, где, как сейчас, в общем, убеждены астрономы, находится сверхмассивная черная дыра. Она очень маленькая по галактическим меркам, но вот чтобы ее рассмотреть, даже этого телескопа будет недостаточно. То есть он не даст нужного высокого разрешения, несмотря на свой 16-километровый размер.
О радиотелескопе «Алма» рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Накануне состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Очень интересно, игра была в Барселоне, где местная команда принимала итальянский «Милан». Испанцам необходимо было отыгрываться после поражения в Италии со счетом 0-2. Каков итоговый результат, расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Весь футбольный мир последние 3 недели только и говорил о кризисе
буквально о катастрофическом системном кризисе, который потряс Барселону и продолжает якобы потрясать. В связи то ли с болезнью его главного тренера Тита Виланова, то ли еще с какими-то причинами. Действительно, Барселона проиграла 2 матча мадридскому Реалу и проиграла Милану первый матч этой стадии Лиги чемпионов в Милане. И, конечно, разговоры шли о том, что Барселона устала, что накопилась у нее какая-то системная невозможность, что ли, играть в прежний яркий футбол. Но пришло время, и Барселона, во-первых, напомнила о том, что она на очень много очков опережает Реал в чемпионате Испании. И, конечно же, Барселона представляет собой по-прежнему грозную силу в Лиге чемпионов. Ну а когда идет игра и на первых минутах матча забивает прекрасный гол Лионель Месси, то значит, что у Барселоны есть все шансы показать всему футбольному миру, что не так верны слухи о ее смерти, что они сильно преувеличены, пользуясь словами Марка Твена.
Собственно, Месси как раз и отыграл то преимущество, которое получил Милан в Италии.
Да, мне кажется, что оборона Милана, во-первых, недооценила его умение моментально перекладывать мяч под свою рабочую левую ногу и выходить на ударную позицию. Оба мяча он забил очень красивыми ударами со средней дистанции. И мне кажется, что просто Милан его недооценил, посчитав, что Месси находится в таком же системном кризисе, как якобы и вся Барселона. Но 2 мяча – это было только полдела. А к тому же еще я отмечу, что после первого гола, который забил Месси, Милан имел великолепный шанс на то, чтобы уравнять счет. В штангу попал нападающий Милана после острого выхода 1-1 с вратарем Барселоны. Но тут сработало футбольное правило: не забиваешь ты, не забивают тебе. И вместе в следующей контратаке практически тут же счет сделал 2-0. После того, как счет стал 2-0, оставалось только узнать, какой же будет окончательный счет матча и сможет ли Милан все-таки что-то противопоставить Барселоне. Надо сказать, что Барселона не стремилась сразу же забить, атаковала плотно, как она это умеет делать, и достаточно уверенно. Но и Милану игра отдавала. И несколько раз бывало, Милан все-таки переходил в достаточно такой острой контратаке. А в начале второго тайма Давид Вилья, нападающий Барселоны, который был долгое время в тени после прекрасного паса Хави, отрезавшего оборону миланцев, забил с угла очень красивый гол в дальний угол. Ну, а затем уже Милан, может быть, и пытался что-то сделать, поскольку гол в гостях выводил именно его. Счет 3-1 был бы в пользу Милана. Однако же в конце игры получил еще одну контратаку, и счет стал 4-0. Я напомню, что в 90-х годах был великий финал Кубка Европейских чемпионов. Барселона-Милан. Барселону возглавлял тогда Йохан Кройф, великий футболист и тренер. А Милан как раз тогда возглавил Фабио Капелло, нынешний наставник сборной России. И Барселона тогда была явным фаворитом и проиграла в финале со счетом 4-0. Крупно была бита Миланом Фабио Капелло. Мне кажется, сейчас Барселона смыла то пятно счетом 4-0 на своем поле. И, разумеется, это была очень знаковая игра. Думается, что теперь вполне возможен шанс Барселоны и Реала на каком-то из очередных этапов Лиги чемпионов. И теперь, думается, победа Реала по итогам 2 матчей не настолько очевидна. Ну, а если это будет финал, это будет, наверное, один из самых ярких финалов за последние многие годы.
Такой же ли яркой была вторая игра ответная в Лиге чемпионов в 1/8 финала между немецким Шальке и турецким Галатасараем?
Да, во многом она получилась яркой из-за того, что в Германии очень много турецких болельщиков, и на матче в Гельсенкирхене они составили едва ли не треть всех зрителей на стадионе и бурно поддерживали свой клуб Галатасарай. Эта команда очень усилилась в трансферное окно, в нее пришли 2 буквально футбольные звезды первой величины: Дидье Дрогба, который раньше блистал в Челси, а также Весли Снайдер, бывший игрок Интера и тоже выигрывавший Лигу чемпионов. После того, как команда сыграли в Стамбуле, Шальке добился ничьей 1-1. Здесь они забили гол в самом начале игры, и казалось, что Шальке доведет игру до победы. Но упустили игроки Шальке Алтон Топа, игрока, который раньше выступал за этот клуб. Он дальним ударом счет сравнял, а затем Шальке вышел вперед 2-1. После того, как счет сравнялся 2-2, этот счет был в пользу Галатасарая. Очень уверенно эта команда держала нити игры в своих руках. и очень ярко атаковала. Впрочем, и немцы тоже играли достаточно интересно. И очень такая была драматичная судьба у этого матча. Но буквально в самые последние секунды игры, уже где-то на пятой добавленной минуте, футболисты Галатасарая убежали в контратаку. И счет стал 3-2. Галатасарай добился гостевой победы и впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Добился великолепного успеха этот клуб. Думаю, что клуб из Гелсингкирхена просто недооценил своего соперника. А жаль, хотя было очевидно, что перспективы и потенциал у Галатасарая просто огромные.
Российский «Газпром» остался без своих команд в Лиге Чемпионов.
Но, тем не менее, «Газпром» остается генеральным спонсором Лиги Чемпионов.
Алексей, ну и давайте напомним, какие клубы будут играть сегодня. Матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов продолжаются.
Сегодня будет «Бавария» принимать «Арсенал», и «Малага» испанская будет встречаться с «Порту». Это два последних матча этого этапа Лиги Чемпионов.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Завершит нашу программу обзор американской прессы. Среди главных тем – миллиардеры, близкие народу, кончина Чавеса плюс долларизация всей страны. У микрофона Евгений Аронов.
Как заявил на днях пресс-секретарь президента Обамы Джей Карни, первая семья много сделала, чтобы Белый дом в Вашингтоне был поистине народным домом. Но, к сожалению, автоматические сокращения бюджетных расходов не оставляют администрации нового выбора, как приостановить посещение школьниками строения номер 1600 по Пенсильвания-авеню. Этот шаг вызвал сильную критику оппозиции в Конгрессе, которая заявила, что школьные экскурсии на Капитолийский холм ни за что не прекратятся. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич призвал прореспубликански настроенных магнатов, в частности мультимиллиардера Дональда Трампа, из собственных средств финансировать школьные экскурсии в Белый дом, пока межпартийные бюджетные споры не будут улажены. Таким образом, по словам Гингрича, республиканцы докажут народу и пользу обществу от богатых людей, и то, что им по-настоящему близки ценности рядовых избирателей, для которых закрытие президентской резиденции для школьных экскурсий является посягательством на великую демократическую традицию Америки. «Я признателен Ньюту за это предложение», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox. «Оно очень символичное, и меня оно не разорит. Оплата охраны, которая сопровождает школьников по Белому дому, обходится примерно в $7,500 в неделю. То, что сделали демократы, приостановив экскурсии, на которых, понятно, ничего не сэкономишь, это популизм, учитывая, что дефицит госбюджета в этом году превысит 900 миллиардов. Это просто дешевый пиар». Некоторые республиканцы, однако, высказываются против частного финансирования экскурсий в Белый дом. По их словам, партия не должна делать ничего, чтобы смягчить эффект от бюджетных выкрутасов демократов.
Старуха с косой не покинула Каракас после смерти Уго Чавеса. Она усмотрела вблизи еще одного смертельно больного – венесуэльскую денежную единицу «Боливар». Таким драматическим вступлением открывается заметка на сайте Huffington Post известного экономиста Стивена Ханки. За последний месяц боливар потерял без малого 22% своей стоимости относительно доллара, пишет автор, но официальный курс венесуэльской валюты в глазах игроков черного, читая свободного рынка, по-прежнему сильно завышен. Для них последняя девальвация боливара, равно как и 6 предыдущих за годы правления Чавеса, это меньше, чем паллиатив. Это мертвому припарки.
По мнению Стивена Ханки, единственное, что может уберечь экономику Венесуэлы от краха, это долларизация. Та самая, которую, несмотря на весь свой антиамериканизм, сохранил по приходе к власти президент Эквадора Рафаэль Корреа. Долларизация, то есть введение в оборот американской валюты наряду с национальной, явилось ответом властей Эквадора на повсеместную утрату доверия к его политическим и финансовым институтам. К положительным последствиям этого шага относится появление у граждан средств защиты от гиперинфляции, порождаемой безответственной денежной эмиссией, сглаживание перепадов в обменных курсах, а потому и во внешнеторговых потоках, и улучшение инвестиционного климата. Чем богаче становилась Южная Корея, тем менее реальной в течение долгого времени представлялась ей военная угроза со стороны Севера. Однако последние успехи КНДР в области ракетно-ядерных разработок, шумно разрекламированные, породили у южан страхи, что даже малейшие просчеты, не поднаторевших в дипломатии новых руководителей одной или другой страны, могут иметь катастрофические последствия, говорится в сообщении из Сеула корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Мартина Феклера. Неудивительно, отмечает журналист, что в этой тревожной ситуации ряд влиятельных южан заговорили о том, что в целях подстраховки от возможных ошибок страна должна отказаться от прежнего безъядерного курса и заняться созданием ядерного оружия. Около 70% населения Южной Кореи, согласно опросам, напуганные третьим за последние 6 лет ядерным испытанием на севере и ожидающие от него в любой момент очередной вооруженной провокации, выражают солидарность с мнением забивших тревогу экспертов. «Для них этот ядерный взрыв был сродни кубинскому кризису для Вашингтона», — пишет Феклер. «Он пробудил их от геостратегической спячки». Говоря о США, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» указывает на еще одну глубинную причину, толкающую южных корейцев к вступлению в ядерный клуб. Возрождающееся опасение, что Америка, ввиду перенапряжения бюджета, сокращения своего ядерного арсенала или вооруженных сил в целом, или просто утраты политической воли, в момент кризиса не придет на помощь старому союзнику. Эти опасения, может быть, развеяло бы отчасти возвращение на полуостров американского ядерного оружия, выведенного в 1991 году на пике эйфории от окончания холодной войны.
Обзор вам представил Евгений Аронов. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Ее подготовил для вас и провел Михаил Соленков. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что сулят российской экономике перемены в руководстве Центробанка? Об этом беседуем с экономистом, бывшим замминистра труда в кабинете Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».